Знаете, Библия учит нас и говорит, чтобы мы в усердии не ослабевали. Вы читали такое место Писания? Не читали, судя по реакции. Ну вот, значит, теперь знаете, да, что есть такое место Священного Писания, написано, если не ошибаюсь, в послании Фессалоникийской церкви. Написано, в усердии не ослабевайте. То есть, когда мы к чему-то проявляем усердие, то есть что-то начинаем делать, оно же по усердию уже начинается, то есть мы решили, что мы это будем делать. Допустим, молиться, там, что-то делать для семьи, там, устроиться на работу, там, и хорошо работать на работе. И всегда бывает так в нашей жизни, что мы что-то начинаем на вдохновении, и первое время так очень даже хорошо идем. А потом ослабевает усердие. Так уже по привычке, потому что это надо, ну, как бы уже так вот. И апостол Павел советует и говорит, в усердии не имейте слабости. Наоборот, как вот вы начали, так и продолжайте это делать. Вот мы с вами сегодня на храм собрали 18 932 рубля 10 копеек. 10 копеек, наверное, положил ребенок. Вот у Казанкина Сережи сын, наверное, положил. Вот. Вклад уже внес в юном возрасте в храм Божий. Слава Господу. Но, друзья мои, не ослабевайте в усердии приносить пожертвования на храм. Не ослабевайте в усердии. Потому что нам кажется, что это как будто бы проект, который вот, ну, какой-то далекий там и непонятный. Да? На самом деле он очень близкий, совсем рядом. Через год с небольшим нам нужно приступить к строительству храма. И для этого нам необходимы средства, поэтому не ослабевайте в усердии приносить пожертвования на храм. Хотя вы даятельная церковь, возлюбленные, и я как пастырь сам этому свидетель. Я свидетельствую сегодня и вам, и самому себе, что вы действительно даятельные люди. Сердце у вас к даянию расположено. Главное, чтобы усердие не ослабело, чтобы продолжали это с усердием совершать во имя Иисуса Христа. Господь наш и Бог наш, мы здесь собрались в Твоем доме, чтобы нам принимать наставление в вере, чтобы нам принимать Твое Слово. Я молю Тебя, Господи, пусть Слово Твое сегодня будет приправлено солью, пусть Твое Слово сегодня будет пищей с неба, пусть Твое Слово сегодня будет хлебом живым, которое, Господь, приходит и напитает нашу душу во имя Иисуса Христа. Господь, я молю Тебя, чтобы нам сегодня, Господь Божий, услышать то, что Ты желаешь говорить к церкви, то, что Ты желаешь говорить к нашему духу, потому что сегодня Ты собрал нас здесь, в своем доме, чтобы открыть нам свою волю, чтобы говорить к нам в наш дух, чтобы, Господь, созидать нас, Господь, в нашей вере, в нашем хождении за Тобою. Мы приходим к Тебе, потому что Ты есть хлеб жизни. Ты есть Тот, Который открываешь нам тайны свои. Ты есть Тот, Который умер за нас и воскрес, и возлюбил нас, Господь Божий. И сегодня мы прославляем Твое имя и благодарны Тебе, что можем в Доме Твоем принять наставление от Тебя. Да будет Тебе за все слава во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Вот у нас сегодня первое воскресное служение, да, в этом году, если не ошибаюсь. Да? Но если Рождества не считать, да, сегодня первое служение. Вот, молился, размышлял, что сказать вам в самом начале года, для того, чтобы нам с вами вместе в одном направлении двигаться, для того, чтобы мы принимали Слово Божие и наставление, которое ваш пастор говорит вам, что это не просто как вот, посидели здесь, может быть, даже поплакали, и все, и разошлись. Чтобы мы приняли как руководство к действию, как то, что мы должны в нашей жизни делать, применять, реально в нашей жизни, вот в этой сфере двигаться. Да. Вот, прежде чем я перейду к сути послания, да, хочу вспомнить одну такую интересную историю в Библии. Записана в книге «Бытие». Может, не открывать ее, просто я просто, как в преамбуле, что ли, объяснить, что через эту историю хочу объяснить, к чему я хочу привести вас сегодня через это послание, какой мысли. Вот у Авраама был сын Исаак, и Исаак женился на Ревекке. Девушка такая была, красивая. Он на ней женился, вот, и жили они долго и счастливо, целых 20 лет, и детей у них не было. Первые 20 лет брака, первые 20 лет семейного союза, не было у них детей. Вот. И Ревекка, может, она, конечно, и раньше говорила, ну, жалобу высказывала, что детей у нее нету. Но через 20 лет, когда прошло 20 лет, и детей нету, она стала высказывать мужу претензии, что, мол, как так? 20 лет уже живем, детей нету там, и как-то стало как-то на мужа вот не очень хорошо реагировать, да. Исаак ей в ответ отвечает, ну, разве я Бог, чтобы детей давать? Вот, кстати, между прочим, древние люди понимали, что детей дает Бог, да, что это не мужчина дает женщине ребенка, да, а детей дает Бог, от Бога они исходят. Он говорит, разве я Бог, чтобы давать детей? Но потом Ревекка помолилась Богу, смирилась перед Господом и забеременела. И у нее получилось два ребенка внутри. Один был Иаков, другой был Исав. Но это потом имена им дали. Но так как это ребята были серьезные, да, Иаков впоследствии стал Израилем, от Исава тоже произошел народ не малочисленный, а многочисленный. Короче, эти ребята уже в чреве матери стали выяснять друг с другом отношения, кто из них будет главный. Ну и там они так активно себя вели в чреве мамы, что Ревекка такую фразу говорит, если так будет, вот эта вот беременность протекать, то оно мне надо, вот это вот мучение, это вот эти. То есть вот смотрите, как меняется отношение человека к жизни. Детей нет? Плохо. Надо, чтобы были дети. Дети в чреве появляются? Опять плохо. Потому что там какие-то там изменения в организме, там, ну, женщины вы лучше знаете, да, всякие там токсикозы и прочие всякие такие вот непонятные вещи творятся, да. Вот. Потом ребенок рождается, вроде радость родился, а потом через время, когда он начинает хулиганить или какие-то гадости делать, думаешь, зачем его родила? В общем, короче, человек такая вот, как это назвать? Да, да, субъект такой человек, всегда недоволен чем-то, да. Все время что-то у него вот не так, да, вот картина жизни у него, вот картина, которая перед ним, всегда его не удовлетворяет. Друзья мои, я сегодня хочу, чтобы мы с вами приняли простое откровение от Бога, как нам посмотреть на нашу с вами жизнь, каким взглядом. Чтобы мы не были из тех людей, которые находятся в постоянном недовольстве. Ведь, к сожалению, именно здесь заключается причина депрессии, причина разочарования в жизни, причина того, от чего люди начинают, может быть, там, или спиваться, или просто теряют смысл в жизни. Потому что они находятся в постоянном недовольстве. То есть они рисуют перед собой одну картину в голове, да, как бы рисуют ту картину, которую они хотели бы видеть в своей реальной жизни. А когда наступает, собственно, реалии жизни, то есть когда они сталкиваются с чем, что они видят, это, ну, картина не совпадает в голове. И все, и приходит кризис, да, разочарование приходит. И для того, чтобы нам это с вами избежать, мы с вами сегодня должны принять от Бога очень простое откровение, очень простое слово. Для чего нам с вами дана наша жизнь? Люди, не имея ответа на этот вопрос, именно тут и сталкиваются с этими проблемами, с которых они не могут выйти. Они не понимают, для чего Бог им дал жизнь. В большинстве своем, если у людей спросить вопрос, да, для чего вам жизнь дана, они начнут говорить там, даже если люди, ну, которые, ну, в более высоких, скажем так, размышлений, будут говорить там, чтобы там посадить дерево, да, построить дом, родить сына, там, чего-то достигнуть в жизни там, и так далее, и так далее. Но, возлюбленные, друзья мои, наша жизнь, эту фразу я говорил многократно уже в церкви, я повторю вам ее сегодня, чтобы вы принимали это откровение, и если вы это примете, если вы это поймете, если вы начнете таким образом относиться к своей жизни, поверьте, многие вещи, которые происходят в вашей жизни сегодня, они не будут у вас вызывать негативную реакцию. Они научат вас, вот эти, если вы примете это откровение, да, оно научит вас жить полноценной жизнью в Боге. Быть человеком, который не расстраивается, даже если что-то пошло не так. Который нормально воспримет, ну, если в случае, как с Ревеккой мы взяли, этап жизни, когда детей нет, нормально это воспримет. Это не повернет его в депрессию или в разочарование. Нормально воспримет время беременности и нормально воспримет время, когда там роды и дети начнут вырастать. В каждом жизненном этапе будет нормально восприниматься человеком все, что вокруг его жизни происходит, если он ответит на самый главный вопрос. Для чего мне дана моя жизнь? Евангелие от Иоанна, глава номер 12. Это стих Писания, с которого я хочу начать чтение Библии сегодня. Глава номер 12, со стиха номер 20 прочитаю. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины», ну, греки, то есть. «Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрею Филипп сказывает о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому“». Не знаю, вы там читаете, да? Там написано, да? Вот. Мы сейчас чуть ниже прочитаем самые важные стихи. Но пока я здесь остановлюсь. Иисус Христос проповедует в Иудее. Он послан погибшим овцам дома Израилева. У него есть своя аудитория. Он говорит слово, исцеляет больных, там, очищает прокаженных, слепым дает зрение и так далее. Проповедует о Царстве Божьем. И вдруг к нему приходят люди из другой национальности, которые как бы вообще к этому делу, ну, отношения не имеют, да. Они вроде бы, как сказать, выражаясь языком Остапа Бендера, чужие на этом празднике жизни. То есть вот тут вот Иисус, да, со своим народом такие дела заворачивает. А эти как вроде как они со стороны. И они приходят с одной просьбой: нам бы хотя бы увидеть Иисуса Христа. И Христос говорит фразу, да, которая без последующих стихов, она будет восприниматься совсем неправильно. И это вот так многие люди воспринимают именно свою жизнь. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Без последующих стихов оно выглядит следующим образом. В общем, я, ребята, тут проповедовал иудеям проповедовал. Настолько я достиг успеха, что уже даже вот и другие ко мне стали приходить. Одним словом, пришел час мне прославиться. То есть мой рейтинг повышается, мои как бы вот, ну, акции в глазах народа растут, возможности увеличиваются. Я могу сделать больше, чем вчера. Влияние мое больше становится. Так воспринимают сегодня многие люди понятие успеха. Влияние увеличивается, возможности растут. И когда этого нету, то наоборот приходит разочарование, что вот не так, как хотелось бы, нет у меня столько денег, например, там, или нет там столько людей, которые бы меня слушали. И вот люди меряют успех временными вещами, да, настолько временными, что они, к сожалению, не могут пройти весь вот жизненный путь вот, уверенно и постоянно. Христос говорит, послушайте его слова, что он имел в виду, когда говорил: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Что в это вкладывал Христос? Стихи 24-25. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Христос здесь начинает открывать людям, его окружающим, истину, которая сегодня очень трудно воспринимается даже христианами, людьми, верующими в Бога. Что твоя жизнь, она должна быть как жизнь семени, которая сеется. И когда оно сеется, оно для себя умирает. Мы все с вами знаем, да, принцип сеяния вот на земле, да. Когда мы сажаем там картофель там, или какое-то семя, там, ну, на картофель это, наверное, более яркий пример, да, что когда ты садишь картошку, то потом, когда ты выкапываешь осенью, Новые клубни такие красивые, такие хорошенькие, да, особенно если ты делаешь это не в дождь, а в сухую погоду. А старый клубень, от которого родились эти новые, в каком он состоянии? Все, там он какой-то такой, его даже в руки брать как-то неприятно, да, потому что он такой весь там склизкий внутри там, и так далее, и так далее. Он отдал свою жизнь, этот клубень, да, для того, чтобы от него множество других произросло. И Христос открывает здесь принцип, как сделать так, чтобы, вот он говорит, чтобы кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет, да, и кто мне служит, того почтит отец мой. Как сделать так, чтобы нам, нашу жизнь, вот весь этот жизненный этап, который нам нужно пройти, так прожить, чтобы мы прошли вот эти спады, депрессии и прочее, прочее. Иисус дает принцип, он открывает простую истину, с которой сегодня нам с вами нужно согласиться и применить в нашей жизни. Наша жизнь – это семя. И если оно не умрет, оно одно останется. Если ты будешь жить только для себя, другими словами, если ты будешь видеть только себя в зеркале, да, если ты будешь там думать только о себе. Вы знаете, я на одной из наших конференций услышал притчу одну. Она мне так очень понравилась и осталась в памяти. Знаете, какие-то вещи, которые так вот особенно нам нравятся, они чаще оседают в памяти надолго. Да? Вот один еврей пришел к раввину, да, к учителю еврейскому, да, к учителю закона, и спрашивает ему: вот, рабби, а вот объясни, пожалуйста, вот как так бывает, интересно, что вот бедные люди, они друг с другом делятся, ну, что поддерживают друг друга, да. Придешь к бедному человеку за помощью, у него вроде и так-то денег нету, но все равно он как-то старается помочь. А богатые люди, у которых много денег, реально много денег, ну вот как-то от них особо помощи почему-то не добьешься, да. Вроде денег у них много, но они почему-то не такие они жертвенные, не отдают они то, что у них есть. Почему так, рабби, объясни, почему такая несправедливость? По идее же, раз у богатых много, они же должны много же отдать, да? Ну и вот еврейский раввин дает ему, как бы, ну они же такие умные люди, да, с притчей в голове. Вот. И он говорит ему: ну подойди, говорит, ну к окну, вот окно, да? Посмотри на улицу через окно. Он подошел, смотрит на улицу через окно. Говорит: ну что ты там видишь? Ну, что мы видим через окно? Погоду, природу, людей видим, да, вот там, особенно если окно выходит, если на оживленную улицу, да, мы обязательно увидим людей, да, что вот люди там, один идет туда, другой туда. Он говорит: ну вот видишь, вот через окно ты видишь окружающий мир, ты видишь людей, ты знаешь их нужды, их проблемы. Но стоит на это же самое стекло, чуть-чуть нанести серебра, и это стекло превратится в зеркало. И кого ты будешь видеть там? Только себя. Чуть-чуть серебра, и ты уже никого, кроме себя, не видишь. Видишь только свои нужды, свои переживания, свою боль, своя рубашка ближе к телу и так далее, и так далее. Христос, он как бы начинает переворачивать мышление людей, его окружающих. Он говорит, что если вы хотите действительно получить славу, как он говорит: ныне пришел час прославиться мне, то ваша слава заключается в откровении, в том, что моя жизнь, она не для меня. Мне Бог дал жизнь, чтобы я стал семенем, живущим для других. Чтобы я жизнь свою отдал для кого-то другого, чтобы я кому-то другому послужил, чтобы я что-то сделал для другого человека. И в этом ведь на самом деле заключается в основном ведь принцип счастья. Какое самое большое счастье в любви? Когда ты отдаешь ее, правда ведь? Когда ты отдаешь, это самое большое счастье. Какое самое большое счастье в каких-то других сферах, может быть, там, будь то бизнес или еще что-то. Это когда ты видишь, что от твоего труда есть плод, есть результат, да? Когда ты видишь, что вложенное тобою, оно дало отдачу. Но опять же, ты понимаешь, что тебе нужно вкладывать, чтобы что-то получить. И Христос начинает здесь говорить об этой важной сути, да, Он говорит о том, что, друзья мои, вы должны посмотреть на свою жизнь, как на семя. На семя, которое для себя умирает, но живет для других. На семя, которое не ищет уже возможности себе что-то получить, а ищет пользы для другого. Это тот принцип, который, если мы начнем в нашей жизни применять, мы будем на самом деле счастливыми людьми. Большинство людей несчастны по причине того, что у них что-то не получилось, где-то что-то у них не заладилось, то, о чем они мечтали, так не достигли. Их жизнь крутится их, вокруг них самих. Если мы будем сегодня крутиться вокруг самих себя лишь только, думать только лишь о себе, то мы еще долго будем стоять перед зеркалом и думать, почему у меня такая несчастная жизнь. Суровая правда жизни заключается в том, что все мы с вами сталкиваемся с кризисами и проблемами. Все, абсолютно. Нет ни одного человека на земле, который бы вот просто как вот сыр в масле катался, да, и вот просто по жизни ему там все везло. Нет, все люди сталкиваются с кризисами и проблемами. И вот и как нам важно в это время, во время, когда мы проходим вот этот момент, когда картинка, которая в нашей голове, и картинка, которая перед нашими глазами, они не совпадают, да? Как нам важно в этот самый момент вспомнить, что моя жизнь, она не для меня только лишь. Вспомнить, что я своей жизнью могу послужить кому-то другому, даже не находясь, может быть, в такой не совсем хорошей для меня ситуации. Я могу свою жизнь кому-то другому подарить, что-то сделать с ней. И тогда я вдруг обнаружил, что ко мне приходят силы, ко мне приходит вдохновение, ко мне приходит благословение от Господа. В Ветхом Завете есть история про одного человека именем Иосиф. Наверное, вы слышали о нем, да? Это был один из сыновей Иакова, вот, причем он был любимый сын. И папа его очень сильно любил, одевал его в определенную одежду цветную, да, что вызывало зависть у его старших братьев. Вот. А плюс ко всему Иосифу начали сниться сны. И в этих снах он видел себя достаточно великим человеком, большим человеком, который будет руководить государством, и даже братья его поклонятся ему. Когда он стал рассказывать об этих снах своим братьям, это вызвало такую ненависть, что они его продали в рабство. Родные братья продают своего младшего брата в рабство. За 30 серебряников отдают. За 30 серебряных монет, лишь бы избавиться от него. И вот в жизни Иосифа наступают такие достаточно серьезные, трудные времена, когда 13 лет своей жизни, то есть с 17 до 30 лет, он провел в рабстве. В рабстве благодаря, в кавычках, своим братьям. Вот книга «Псалтырь» описывает нам 104-й псалом, с 17 по 22 стих написаны такие строчки. Это про Иосифа уже пишут спустя много-много лет. То есть уже Иосиф уже прожил свою жизнь, да, он уже умер, его уже похоронили, его уже дети, внуки, правнуки, праправнуки уже были тоже, там, отошли в вечность. Да. И спустя много лет псалмопевец пишет псалом в воспоминании об этом Иосифе. И вот смотрите, что написано в 104-м псалме с 17 стиха. «Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости». Это псалмопевец дал характеристику тому, что произошло с Иосифом. Когда мы читаем историю Иосифа, вот когда мы читаем ее не в первый раз, а когда мы уже знаем, с чего началось, через что прошло и чем закончилось. Эти строчки, они нам понятны, что когда в рабы был продан Иосиф, написано здесь, послал перед ними человека. Кто послал? Бог послал. Бог послал перед семейством Иакова. Семейство Иакова, состоящая тогда там из около 70 человек, да, они жили в земле Ханаанской. И через время должен был случиться голод. Голод, от которого это семейство Иакова могло умереть. И Бог в своем великом плане, да, для того, чтобы сохранить Израиля, для того, чтобы потом через него родился Иисус Христос, да, Он делает так, чтобы Иосиф попал в Египет, и там в Египте стал первым заместителем фараона, для того, чтобы спасти Иакова. А когда это, собственно, происходило, оно выглядело так, что как будто это, ну, какая-то роковая ошибка, какой-то, не знаю, даже можно, наверное, применить слово беспредел какой-то просто. Ну как так, что родные братья продают своего младшего брата в рабы, и он попадает в Египет там и так далее. Это кажется, что просто какая-то вот нелепая какая-то вот ситуация, которая просто трудно объяснима. Но спустя время человек, изучивший эту историю, он пишет в псалмах: Господь послал его, был в рабы продан, был, скажем так, в ситуации, в которой никто не хочет оказаться. Но благодаря тому, что Иосиф, как написано, душа его в железо вошла, то есть он был закован в наручники, да, он там в Египте, он еще попал и в тюрьму, ко всему прочему. И во всех тех ситуациях, где он находился, если мы вернемся к Библии, да, и вот и посмотрим, например, как Иосиф находился в рабах, то там есть одна очень примечательная деталь во всех ситуациях, в которых он находился. Вот я прочитаю. Вот когда его в Египет привели, в рабство продали, написано, 2 стих 39 главы, Бытие 39:2. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах, жил в доме господина своего египтянина, и увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Спустя время, там происходит не совсем красивая ситуация, жена этого господина оклеветала Иосифа, и в итоге его бросили в тюрьму. И вот в тюрьме, мы находим Иосифа в тюрьме, и мы читаем в 21 стихе этой же главы. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находящихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем». Иосиф предстает перед нами как человек, который не ищет славы себе. Он предстает перед нами как человек, который, попав в рабство, по идее, он должен всех ненавидеть. Ненавидеть братьев, ненавидеть этого Потифара, которому он сейчас в рабах находится. Ненавидеть этот Египет и прочее, прочее. И жизнь свою ненавидеть, и, не знаю, там, проклинать имя Бога и что угодно делать, как это делали бы сегодня многие-многие люди. Но Иосиф предстает перед нами как человек, который свою жизнь отдает. Он отдает ее, вот Потифару приехал, он раб, да, он свою жизнь Потифару отдает. Он начинает служить в его доме, делает это все очень вот с усердием, с желанием. Он не жалуется на судьбу. Потифар, я был любимый сын у папы, меня гады братья продали. Нет, он не жалуется на судьбу свою. Он понимает, что моя жизнь для кого-то в данный момент, в его данный момент, там, для Потифара, да, спустя время там, в темнице, везде, через всю жизнь Иосиф это проносит. Проносит это через всю жизнь. И это дает ему настолько большие жизненные силы, что спустя время он становится человеком вторым в государстве после фараона. Фараон его уже вызвал к себе. Уже фараону понадобилась его помощь. Там через определенные там моменты, да, что в тюрьме там пришел виночерпий, ему приснился сон, Иосиф этот сон истолковал, а потом фараону сон приснился, и Иосифа из тюрьмы забрали, и возвысил его царь, да, фараон поставил его вторым человеком в государстве. На это ушло 13 лет его жизни, с 17 до 30 лет. И когда спустя время братья приходят в Египет за помощью, они приходят, чтобы купить хлеба, они Иосифа, конечно же, не узнают, потому что они продали его, когда ему было 17 лет, увидели, когда ему стало 30. И когда эта встреча произошла между братьями, да, вот что, я даже прочитаю всю эту историю, да, 45 глава. Иосиф не мог более удерживаться, при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф! Жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. Представляете, это картина, да? Мы 13 лет назад продали своего братца в рабы, а теперь перед нами стоит второй человек в государстве Египет и говорит, что это он, тот, кого мы продали. Какая будет первая реакция? Какая будет первая реакция в голове? Да, все. Сейчас, да, хана. Чай хана сейчас будет нам, все. Секир башка, что угодно, как угодно можно назвать. Все, нам пришел конец. И Иосиф, смотрите, как он говорит. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Я стал семенем, я умер для себя». Я умер для своих мечтаний. Да, в 17 лет я мечтал, что я буду там великим парнем. Я был любимый сын у папы. Потом у меня наступили 13 лет, можно сказать, ада на земле. Но я в эти 13 лет я понял, что я становлюсь семенем для кого-то другого. Я становлюсь для кого-то другого, чтобы кому-то другому помочь. Возлюбленные, дорогие мои, многие вы проходите испытания, трудности и сложности, на которые вы не можете найти ответ, почему я в этом нахожусь. Вы в разочаровании глубоком, возможно. Может быть, вы думаете: меня оставил Бог, Он меня не слышит, сколько лет, и ситуация моя не меняется. Возлюбленные, дорогие мои, вот я такой вопрос задам. Кто больше поймет человека, который сейчас борется с раком? Тот, который никогда раком не болел, или тот, который болел и победил? Который болел и победил. Почему? Он прошел через это, правда ведь? Он прочувствовал это на себе. Кто больше поймет, вот опять вернувшись там вот к финансовой сфере, кто больше поймет бедного? Тот, который в этой же бедности был и вышел оттуда, или тот, который бедности никогда не знал? Конечно, тот, который прошел бедность. Мы, проходя наши жизненные ситуации, должны понять, что мы становимся семенем, мы умираем для себя. Да, нам трудно, тяжело, но почему? Чтобы мы могли потом помочь другим. Мы могли других поддержать. Мы должны другим дать вдохновение, что держись, я прошел через это. Мне было трудно, но я устоял для того, чтобы сегодня помочь тебе стать семенем для другого человека. Иосиф становится этим семенем, да, он отдает себя для других, для братьев своих, которые, по идее, недостойны были этого. Они же продали его в рабство. Сегодня нам нужно посмотреть на нашу жизнь, как на семя. Понять, что Бог дал мне мою жизнь не для того, чтобы эта жизнь вокруг меня крутилась, да. Что вот там все вокруг меня все пусть крутится. Мне, мое, у меня, для меня. И так далее, и так далее, и так далее. Люди, которые сегодня видят в зеркале только себя, они чаще страдают, они чаще разочарованы, они чаще подвергаются депрессии, потому что жизнь-то человека дана была ему не для того, чтобы он жил для себя, а для того, чтобы он жизнью своей распорядился и жертвовал для других. Отдал свою жизнь другим людям. Аминь, возлюбленные братья и сестры. Мы все с вами знаем историю про доброго самарянина, да? Когда это в Луки 10 главе описывается эта история, что когда один книжник подошел к Иисусу Христу, задал вопрос, да, какие великие заповеди, Иисус ему сказал: а как ты как читаешь в законе, да? И этот законник сказал: возлюби Господа Бога, да, твоего и ближнего своего, как самого себя. Иисус ему сказал: вот иди так поступай. А этот, пытаясь как вот извернуться, да, из этого формата беседы, да, он говорит: а кто мой ближний? Ну, кто? И после этого Иисус Христос начинает рассказывать притчу. и говорит, что один человек выехал из Иерихона в Иерусалим, да, вот из Иерусалима, вернее, в Иерихон, вот по дороге попался разбойником, те вот его там ограбили, избившие, оставили у дороги. И три человека проходило мимо него. Священник шел, увидел ведь его, но прошел мимо. Занят слишком был. Левит прошел, тоже, очевидно, мыслями какими-то был занят, тоже мимо прошел. А потом на него наткнулся самарянин, как бы враг, что ли, так можно сказать. Тот, который вот ну как, если бы, допустим, какой пример-то привести, чтобы никого не обидеть-то. Ладно, никакого не буду лучше приводить. Останемся в библейском контексте. Вот самарянин, который с иудеями не общаются, по идее, как бы вот, ну, разное понимание жизни. Он останавливается, берет его, на осла своего ложит, масло и вино там на него выливает, там, привозит хозяину гостиницы, дает денег там, и так далее, и так далее. И когда потом Иисус Христос задает книжнику важный вопрос, он говорит: как ты думаешь, кто из этих людей был самый ближний попавшемуся разбойникам? Он говорит: оказавший ему милость. Иди и поступай теперь так же. Возлюбленный, Бог призывает нас, чтобы мы с вами, как церковь, поняли, что мы должны быть семенем для других. Мы должны посмотреть вокруг люди, которые нас окружают, коллеги по работе, наши соседи, просто люди на улице. И поняли, что мы сегодня являемся семенем для этого города. Семенем, чтобы помочь чем-то, чтобы засвидетельствовать о Христе, чтобы начать молиться Богу в конце концов. Друзья мои, если, может быть, мы не можем помочь как-то физически, по крайней мере, молиться-то мы за людей точно можем, аминь или нет? По крайней мере, молиться, когда мы видим, что человек в нужде, в трудности, начнем переживать или сопереживать, отдавая себя, свою жизнь, свое время другому человеку. И удивительно, что вместе со всем этим будет приходить к нам жизнь. Нам захочется жить. Мы увидим вдруг, что у нас есть силы. Друзья мои, я хочу, чтобы вы вот просто этой мыслью пропитались. Если мы будем смотреть только на себя, у нас постоянно будет недовольство. Ко мне не так отнеслись. Мне так, как должно, меня не уважают. Там, не знаю, мне денег мало дали. Там, не знаю, меня недостаточно любят, меня не оценили так, как должны были оценить. Я, только я. Постоянно будет проблема. А когда ты будешь смотреть на свою жизнь и видеть: я могу этому помочь, я могу сюда свою жизнь отдать, я могу за этих начать молиться. Когда ты будешь понимать, что моя жизнь, она для других людей, ты обнаружишь вдруг, что ты вообще счастливый человек по жизни. Ты сам будешь обнаруживать, что, ну да, какие-то проблемы у меня есть, ну ничего страшного, как-то преодолеем это все с Божьей помощью. Когда мы научимся видеть нужды других людей, когда мы поймем, для чего Господь дал нам нашу жизнь. Евангелие Матфея, в 20 главе, Иисус Христос беседует со своими учениками. 25 стих. Он говорит им следующую фразу. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Вот здесь Христос, заканчивая свою мысль, говорит самую великую фразу. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус Христос пришел отдать свою жизнь. Он пришел не для того, чтобы Ему служили. Вот почему, когда однажды в одной местности, где он проповедовал, его хотели вот, прийти, взять и сделать его царем, он отказался от этого, он ушел, он убежал от царства земного. Он не пришел, чтобы получить, он пришел, чтобы отдать. Он не пришел, чтобы ему служили, он пришел, чтобы послужить. Он не пришел, чтобы быть семенем, которое живет для себя, но он пришел, чтобы стать семенем, которое умрет и принесет много плода. И именно благодаря этому семени мы с вами сегодня спасены, мы с вами сегодня находимся в Доме Божьем. У нас сегодня есть благословение от Бога, имя записанное в книгу жизни. И Христос говорит ученикам своим, он объясняет, ребята, вы должны по-другому смотреть на свою жизнь. Вы должны смотреть не так, как вот почтил меня человек или нет. Там в глазах человека я достиг чего-то или нет. Вы должны посмотреть на свою жизнь как возможность отдать себя для других, для другого человека. Посмотреть на свою жизнь, что это возможность стать семенем, которое будет жить для других людей. И вы в этом будете иметь благословение. В этом вы будете иметь жизнь, в этом вы будете иметь радость, вдохновение и так далее, и так далее. Последнее место Писания, которое хочу вместе с вами прочитать. Лизочка, пожалуйста. О, это очень такое серьезное такое место Писания. 10 глава книги Евреям. Послание к Евреям. Вот здесь Павел открывает суть совершенного Христом. Он пишет, закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Это то, что было всегда. И это то, к сожалению, что вот многие люди, они живут еще по этому же самому принципу. Люди приходили каждый год, приносили жертву, чтобы очиститься, уходили, снова в грехи впадали, снова приносили жертву. И так было каждый год. Потому что внутри человек не менялся. Некоторые даже сегодня в Новом Завете, в новое время, когда Христос уже все совершил, продолжают так же жить. Они приходят в церковь. Да, что-то... Прости, Господь. Вышли отсюда и опять грешу и каюсь, что с горочки катаюсь. Не поменялось внутри, потому что человек не принял жертву Христа. Не открыл свое сердце, чтобы кровь Христова омыла, очистила, убрала природу греха, убрала вот эту раковую опухоль греха изнутри. И потому и получается, сколько бы ты инъекций духовных не принял, все равно грешный, все равно грешный. Надо, чтобы кровь Христа, она очистила, чтобы ты принял это. Так вот, когда этот бесконечный круг вот в Ветхом Завете продолжался, жертвы, грехи, или наоборот, грехи, жертвы, потом снова грехи, потом снова жертвы, потом снова грехи, потом снова жертвы, оно бесконечно продолжалось. Написано, посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Тише, тише. Папу потерял, наверное. А, не, мама здесь, слава Богу. Вот послушайте. Иисус говорит, отправляясь в этот мир, Иисус говорит, жертвы тебе не угодны, всесожжения не угодны. Господь, Иисус говорит, ты мне уготовал тело. То есть дал мне тело, Господь говорит другими словами. Мы же знаем, что Иисус Христос пришел в теле, правда ведь? Он стал по виду как человек. Он стал такой же, как мы. У него тоже были такие же вот руки, ноги, голова, все внутренние органы. Все как у нас с вами. Для чего нам с вами дано тело? чтобы этим телом мы с вами могли служить другим людям. Так, по крайней мере, было задумано Богом. Потому что когда Иисус получил тело, как мы получили тело, Он пришел в этот мир для чего? Не чтобы Ему служили, а чтобы Он мог послужить. Он получил такое же тело, как мы. И пришел в этот мир не чтобы Ему служили, а ведь по идее Он ведь достоин того, чтобы Ему служили. Он же царь царей, правда ведь? Но Он пришел в своем теле, чтобы послужить. И Господь говорит, я пришел, дальше Он текст говорит, чтобы исполнить волю Твою, Боже. Не для себя пришел, не по своим мечтаниям жить, не по своим желаниям, исполнить волю Твою. Это то, что Бог сегодня желает вложить в наше сердце, то откровение, которое поможет ответить тебе на самый главный вопрос в жизни. Для чего я живу на земле? Бог дал мне тело, Бог дал мне жизнь, чтобы я исполнил Его волю. Его волю. Послужил, отдал себя для других, помог другим, чтобы не вокруг меня только все крутилось, но чтобы я понял, что моя жизнь дана мне, чтобы я послужил другим людям, отдал себя другим. Причем, как вернувшись к началу текста евангельского, с которого мы начали сегодня чтение Библии, умереть, стать семенем, которое умирает. То есть ты отдаешь себя другим, ничего не ожидая от них, от этих людей взамен. Просто ты отдаешь себя. Не ожидая там, что там тебя там будут благодарить, там на руках носить, там честь тебе там отдавать, там помнить тебя там 100 лет ближайших. Когда ты научишься быть семенем, которое отдает себя для других, понимая, что тем самым ты исполняешь волю Божию, даже если о тебе забыли и тебя не поблагодарили, тебя это не трогает. Ты продолжаешь делать дальше то, что ты делал до этого. Ты становишься счастливым человеком, у тебя жизненные силы. Ты победитель. Аллилуйя. Поднимемся, святые, в присутствии нашего Господа. Аллилуйя. Помолимся. Иисус, наш Бог, наш Царь, Ты достоин всей хвалы. Господь, Ты пришел в этот мир, Ты стал человеком, как мы. И Ты стал человеком не для того, чтобы увидеть славу, не для того, чтобы получить благословение, не для того, чтобы все крутилось вокруг Тебя. Ты пришел, чтобы послужить, Ты пришел, чтобы отдать свою жизнь. Ты пришел исполнить волю пославшего Тебя. Ты стал семенем, который умер. И благодаря Твоей смерти, благодаря тому, что Ты, Господь Божий, стал семенем, которое отдало свою жизнь, Господь Божий, много плода сегодня. Я молю Тебя, Боже, научи нас, помоги нам понять, принять это откровение, что наша жизнь не для нас только. Что если сегодня мы будем думать только о себе и вокруг себя вот крутиться, то будет трудно преодолеть кризисы и испытания. Но если мы увидим, что мы сегодня по замыслу Твоему становимся семенем, живущим для других, исполняющими Твою волю, мы обретаем счастье, мы обретаем благословение, мы обретаем жизнь. Спасибо Тебе, мой Бог. Спасибо Тебе, мой Царь, что это откровение, оно меняет нашу жизнь. Помоги каждому из нас, здесь находящихся, увидеть, для кого мы должны стать семенем. Для нашей семьи, для наших соседей, для коллег по работе или по учебе. Просто даже для постороннего человека, идущего по улице. Господь Божий, помоги нам увидеть, для кого мы можем стать семенем. Для кого мы сможем стать людьми, которые свои проблемы или свои переживания отложат в сторону, ради того, чтобы помочь другому. Господь, я молю Тебя, научи нас, наставь нас, дай это дерзновение, эту веру, чтобы нам совершить это. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.